Последние новости рассказал Виктор Илюхин, а я коротко скажу о погоде. В Москве сейчас прохладно, плюс 13, днем плюс 17-19, облачно, но без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 9, днем до плюс 15. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Вот темы, с рассказа о которых мы начнем наш информационный эфир сегодня. В Европе подводят итоги выборов в общеевропейский парламент. Как проголосовали жители одной из самых крупных восточноевропейских стран – Польши. Завод компании «Форд» под Санкт-Петербургом с сегодняшнего дня переходит на сокращенный режим работы. Профсоюзы требуют от руководства предприятия отменить это решение, лишающее их существенной части зарплаты. Почему усилия московских чиновников по сохранению культурно-исторического наследия на деле оборачиваются все новыми потерями памятников архитектуры? И главная тема нашей сегодняшней утренней программы – как будут отдыхать этим летом жители России? Как будете отдыхать вы, слушатели «Радио Свобода»? Как сэкономить деньги на отдых в условиях кризиса и хватает ли вам средств на полноценный отдых? Итак, в Европе подводят итоги выборов в Европарламент, последний этап которых состоялся в воскресенье. По предварительным оценкам, на выборах победили правоцентристские партии. На втором месте социалисты, на третьем – либеральные демократы, а за ними с небольшим отрывом следуют зеленые. Один из отличительных моментов этих выборов – явка избирателей, которая чрезвычайно низка, еще меньше, чем на выборах 2004 года, 5 лет назад. Этой же особенностью были отмечены и выборы в одной из самых крупнейших восточноевропейских стран относительно недавно присоединившихся к Евросоюзу, Польше. Оттуда репортаж нашего корреспондента Алексея Диковицкого.
Последний перед выборами опрос общественного мнения в Польше показал, что в выборах в Европейский парламент намерены принять участие только 20% поляков, имеющих право голоса. Немногим более половины опрошенных заявляли, что будут голосовать за правящую нынче в Польше партию «Гражданская платформа». Оппозиционную «Право и справедливость» намеревались поддержать 24% избирателей, а посткоммунистов из Союза левых демократов – 15%. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, примерно так и вышло. «Гражданская платформа» 45%, «Правая справедливость» 29%, «Посткоммунисты» 12%, а «Крестьянская партия» около 8%. Другие партии в Европейский парламент от Польши не войдут.
Глубоко в то верю, что...
Я глубоко уверен, что уже завтра Польша будет играть более весомую роль в Европе, благодаря тому, что сегодня вы отдали свой голос.
Dzisiaj poszliście głosować.
Заявил сразу после презентации предварительных результатов выборов лидер гражданской платформы и премьер-министр Польши Дональд Туск. Во время предвыборной кампании политики гражданской платформы убеждали поляков в том, что если это их партия вместе с коалиционной крестьянской партией выиграет выборы, то эти партии будут иметь значительное влияние на результаты голосования в парламенте. Это польские избиратели решат, создадут ли депутаты от наших коалиционных партий самую большую национальную фракцию в группе христианских демократов в Европейском парламенте. Я призываю поддержать нас, поддержать кандидатов, которые дадут нам такое преимущество. Заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В свою очередь, политики «Права и справедливости» говорили прежде всего о том, что Польша должна получать больше дотаций из бюджета Европейского Союза и выступали за более твердый тон в переговорах с Брюсселем. Проголосовали в выборах около 27% поляков. Интересно, что во время первых выборов, когда Польша только вступила в Европейский Союз, в голосовании приняли участие около 21%, в то время как в выборах в национальный парламент, президентских выборах, голосуют обычно примерно половина избирателей. Почему поляки не идут на выборы в Европейский парламент? По мнению социолога Якуба Венглярчика, дело прежде всего в том, что многие до сих пор не знают, чем конкретно занимается Европейский парламент, но не только.
Люди в ogóle mają navigować na po prostu hasła, na zdjęcia.
Лозунги и плакаты. Достаточно проанализировать избирательную кампанию. Еще несколько месяцев назад более половины поляков заявляли, что пойдут голосовать. Однако во время избирательной кампании политики говорили и спорили о чем угодно, только не о том, что на самом деле важно, каким должно быть место Польши в объединенной Европе. А люди хотят знать, какие, кто из кандидатов имеет взгляды, что на самом деле хочет сделать.
Co delikwent planuje załatwić, jakie ma poglądy.
Перед избранными в Европейский парламент поляками стоит еще одна задача. Варшава выставила своего кандидата на пост спикера парламента. Это бывший премьер-министр, а нынче депутат Ежи Бузек.
То, что сидим, это добрая комиссия.
Мы будем бороться за важные функции в основных комиссиях Европейского парламента, а также за кресло спикера. Думаю, это реально.
Шеф парламента, я думаю, что это реально.
Заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Польша в Европейском парламенте имеет 50 депутатских мандатов. На каждый из них претендовало в среднем 22 кандидата.
Рассказывал Алексей Диковицкий. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о главной нашей сегодняшней теме. Началось лето, и пускай жителям средней полосы России оно пока может показаться холодным и дождливым, но, как обещают синоптики, в скором времени все изменится, и мы решили подумать и спросить вас, и попытаться выяснить вместе с вами, наши уважаемые слушатели, как будут отдыхать россияне этим летом. В нашей программе вы услышите и мнение экспертов туристического рынка, и мнение социологов. Большинство, конечно, сходятся во мнении, что из-за финансового кризиса жители России будут немножко вынуждены поумерить, что называется, свои аппетиты в плане летнего отдыха. Бюджеты поездок сократятся примерно на треть, многие станут ездить поближе к своему месту жительства, ну а кто-то, возможно, и вовсе откажется от летнего отпуска в пользу собственной дачи. Как будете отдыхать вы и хватает ли у вас денег на полноценный отдых? Ну и что вы считаете таковым? Вот это мы хотим сегодня узнать от вас. Присылайте, пожалуйста, свои сообщения. Напомню, номера СМС можно присылать на номер 8-903-743-2801. Пишите на пейджер. Телефон 660-1055 для абонента Радио Свобода. На электронную почту mail@radio-svoboda.ru. И через полчаса мы ждем ваших ответов на вопрос, хватает ли вам денег на полноценный отдых, по телефону 8 800 222 12. Он бесплатный для жителей всех регионов России. Сейчас предлагаю послушать, как ответили на этот вопрос жители Тюмени, с которыми поговорил наш корреспондент в этом городе Алекс Немиров.
На достойное мнение это так вот. В деревню съездить своим, там недельку отдохнуть и домой.
Да, хватает. Вот, выбрал Турцию. И думаю, гораздо дешевле, можно отдыхать очень комфортно, хорошо.
Нет, не хватает. Я воспитатель детского сада, и поэтому нет таких денег, чтобы возможность и отдохнуть, и одеться еще на что-то.
Хватает. Мы всегда делаем то, что мечтаем заранее. Летом в Крым, а осенью, наверное, в Тунис поедем.
Знаете, мне времени не хватает вообще на отдых. Только работа.
Я не знаю, ну как заработаешь, так и отдохнешь, скорее всего. Я как бы еще особо и не ездил-то никуда.
Не жалуюсь. У меня вот конкретно это лето, это за Урал съездить.
У меня ресурсов нет. Пенсионерный. На 4000 надо месяц прожить, а в санатории тоже ведь надо на что-то.
Наверное, нет. В гости к родственникам на юг, а так куда-то нет.
Больше приезжал, само собой.
Не хватит, я пенсионерка. Кризис в кармане у меня. Я вот сейчас вот поехал на Источник. За мысом там дикий, бесплатный. Вот туда я и езжу отдыхать. Там и старички, и старушки, у которых ноги болят. Вот и поехала. И мне там нравится.
Так тюменцы отвечали на вопрос, хватает ли вам денег на полноценный отдых. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Говорит Радио Свобода. В Москве 7 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Тела 17 погибших обнаружены в районе катастрофы аэробуса компании Air France в водах Атлантики. В Ливане о победе на парламентских выборах, состоявшихся в воскресенье, объявил лидер правящей коалиции Саад Харири. На выборах в Европарламент, последний этап которых также состоялся в минувшие выходные, по официальным предварительным данным победили правоцентристские партии. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко официально объявила в воскресенье в телеобращении о своем решении участвовать в президентских выборах 2010 года. В республике Коми продолжаются поиски двух потерявшихся школьников. Первоклассники пропали в лесу в Удорском районе республики во время похода. Официальные курсы валют, установленные Центробанком, на сегодня составляют 30 рублей и 70 копеек за доллар США и 43 рубля 60 копеек за евро. Сегодня в 2 часа дня в эфире Радио Свобода программа «Свобода в клубах». Запретное искусство. Может ли уголовный процесс по делу организаторов выставки Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова объединить художников? Какие формы коллективной солидарности возможны в артистическом мире при конфликте с властью? Художники Александр Шабуров, Никита Алексеев, Николай Леников, Викентий Нилин, Елена Хейфис, искусствоведы Леонид Бажанов и Оксана Саркисян и бывший директор музея Сахарова Юрий Самодуров, гости программы, которую ведет Елена Фанайлова. А вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы», в котором настало время рассказать о самых ярких публикациях российских газет в начале рабочей недели. Это мы сделаем с помощью нашего обозревателя Михаила Шевелева, который с ними уже успел ознакомиться. Может быть, не подробно пока, но, тем не менее, наверное, Михаил, мы уже можем сказать, с чего, с каких публикаций начинают эту неделю российская пресса.
Доброе утро, Марк. Посмотрим, что у нас на первых полосах сегодняшних газет. Чем открывают неделю? Газета «Коммерсант» в качестве главного материала выбрала публикацию под заголовком «Александр Лукашенко разжегся на молоке». Речь идет об очередном торговом конфликте между Россией и Белоруссией. Любителям кадровых перестановок адресована публикация «Олимпийская эстафета» о смене руководителя корпорации «Олимпстрой». Вместо Виктора Колодежного этот пост занял Тимурас Балуев, бывший владелец пивоваренного комбината «Балтика». Это произошло после совещания у премьер-министра Владимира Путина. Я думаю, что это любопытная коллизия, к которой мы еще вернемся с помощью газеты «Коммерсант». Газета «Ведомости» сосредоточилась на макроэкономических проблемах. «Обвал от Кудрина» – так озаглавлена главная публикация газеты «Ведомости». И речь идет о том, что по прогнозу министра финансов дефицит бюджета может составить 10%, что равнозначно 15% номинального валового внутреннего продукта. Еще одна публикация на первой полосе. На первой полосе газеты «Ведомости» «Долой спекулянтов». Речь идет о том, что ведущие нефтекомпании на Петербургском экономическом форуме решили, что справедливая цена за нефть составляет от 70 до 90 долларов за баррель. Но как достичь этого показателя, этого они пока не решили. Независимая газета «Совет безопасности» укажет министру Сердюкову на ошибки. В этой публикации речь идет о том, что на ближайшем заседании Совета безопасности будет скорректирован ход военной реформы, который вызывает большое недовольство в офицерском корпусе. И редакционная заметка в «Независимой газете», которая озаглавлена длинно, но информативно. Вслед за налогом на космос может появиться налог на кино. В этом материале авторы «Независимой газеты», а редакционная заметка, как известно, выражает позицию редакции, сравнивают Союз кинематографистов с Роскосмосом. Как известно, Союз кинематографистов на прошлой неделе предложил отчислять в его пользу часть доходов от продаж DVD-дисков. А чуть ранее Роскосмос попытался внедрить такую же инициативу, установив на все отечественные автомобили отечественную же систему спутникового слежения ГЛОНАСС. Газета «Время новостей» пишет на первой полосе о самом громком событии прошедшей недели. Ни одного героя. В этом материале рассказывается о подробностях покушения на министра внутренних дел Дагестана. Вот так примерно выглядит первополосная картина сегодняшних российских газет.
Спасибо, это был Михаил Шевелев. Подробнее об этих публикациях мы поговорим далее в нашей программе. А продолжит утренний эфир «Радио Свобода» наша рубрика «Сегодня в Америке». Главное и самое обсуждаемое событие в США в минувший уикенд – это, конечно, высказывание президента США Барака Обамы, сделанное им во время поездки на Ближний Восток и в Германию.
Последуют ли за ближневосточными заявлениями президента Обамы дела? Такова главная тема уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалко. В пятницу Барак Обама выразил надежду на то, что реальные попытки достичь израильско-палестинского соглашения могут быть предприняты уже в этом году. Такие инициативы стали бы обнадеживающим послесловием к его выступлению в Каире, которое, как соглашается подавляющее большинство наблюдателей, вселило большие надежды. Но эти надежды могут рассеяться, если они не будут подкреплены делами, рассказывает Ян Рунов.
В Америке внимательно следят за реакцией на выступление президента Обамы во время его поездки на Ближний Восток и в Европу. Из этой реакции видно, каковы перспективы американской политики в той или иной части планеты, по той или иной проблеме – палестино-израильской, иранской, афганской и другим. На мусульманскую аудиторию произвело впечатление то, что Обама цитировал Коран, подчеркивал свое уважение к исламу. Израиль и его сторонники в Соединенных Штатах с удовлетворением отметили слова президента о нерасторжимых связях Соединенных Штатов с Израилем, его призыв к палестинцам отказаться от насилия, его осуждение в адрес тех, кто отрицает Холокост. Согласно превалирующему мнению, большинство мусульман в мире положительно реагировало на осуждение президентом Обамой насилия и экстремизма. В то же время кое-кто из мусульман был недоволен тем, что американский президент приравнял к насилию ракетные обстрелы израильской территории из Газы, тогда как они считают это движением сопротивления и борьбой против оккупации арабских территорий. Палестинцы ожидали от Барака Обамы указания конкретной даты образования палестинского государства. Израильтянам не понравилась критика президента Соединенных Штатов по поводу еврейских поселений на территориях. И арабы, и израильтяне отметили, что Барак Обама не затронул проблемы Иерусалима, и этим показал, что пытается избежать политической конфронтации и с теми, и с другими. По мнению политических обозревателей, попытка сбалансированного подхода Белого дома к палестино-израильскому конфликту наиболее верная. На вопрос, каких действий со стороны Белого дома можно ожидать вслед за словами президента, сказанными им в Каире и в Германии, Дэвид Коппел, директор исследовательских программ Института Индепенденс в Голдене, штат Колорадо, ответил. Я полагаю, что важны и слова сами по себе, сказанные президентом Соединенных Штатов. Эти слова должны возыметь действие. Мы уже видим, что популярность Соединенных Штатов в арабских странах повысилась на 20-25% с тех пор, как президентом был избран Барак Обама. За это же время популярность Соединенных Штатов стала в два раза выше в Германии. Так что, как видим, слова иногда оказываются довольно эффективными сами по себе. Какие слова президента Обамы могут, по-вашему, иметь далеко идущие последствия? Среди прочего, он призвал арабские страны перестать все сваливать на палестинскую проблему и этим отвлекать свои народы от собственных внутренних проблем. Это очень важный посыл, касающийся сути палестино-израильского конфликта. Более 60 лет арабские диктатуры всячески стараются отвести гнев своего населения от себя, переключив его на так называемого внешнего врага, на Израиль. Мы не сможем решить ближневосточную проблему до тех пор, пока лидеры мусульманских стран будут продолжать разжигать ненависть к Израилю. Это исключительно важная мысль, высказанная президентом Обамой перед мусульманской аудиторией. Чем больше мусульман услышит это, тем лучше. Ожидаете ли вы от президента Обамы какого-то нового и более результативного подхода к решению арабо-израильского конфликта? Пожалуй, да. Думаю, его отношение к Израилю больше напоминает отношение президента Буша-старшего, который с 1989 по 1992 год оказывал на Израиль довольно жесткое давление. Но Буш-старший не добился тогда успеха. Барак Обама, как многие американские президенты, верит в роль личности в истории, верит в способность сильного лидера влиять на исторические процессы. Посмотрим, удастся ли ему это. Бывший президент Джимми Картер с похвалой отозвался об обращении Барака Обамы к мусульманам и о позиции, занятой в отношении Израиля. Президент Картер многого добился, посредничая в переговорах израильтян с арабами. При его участии был заключен мир между Египтом и Израилем. Но в историю Соединенных Штатов Картер вошел как слабый президент, и его поддержка не играет положительной роли. Его похвала в адрес Обамы вряд ли станет хорошей рекомендацией. Был ли сформулирован в выступлениях Обамы в Египте и в Европе принципиально новый внешнеполитический курс американской администрации? Пока я не услышал того, что можно было бы назвать доктриной Обамы, наподобие доктрины Монро или доктрины Трумэна. Думаю, мы станем свидетелями прагматичных шагов Барака Обамы, из которых постепенно вырисуется его собственный политический курс. То, что он делал до сих пор, это менял в основном тон американской политики. Но насколько поменяется ее суть, мы еще не знаем. Так считает Дэвид Коппел из Института Индепенденс в штате Колорадо.
С ним беседовал Ян Рунов в рубрике «Сегодня в Америке».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к российским новостям. Социальная тема. Опять приходят новости из завода компании Ford во Всеволжске под Петербургом. На этот раз местные профсоюзы борются за возвращение пятидневной рабочей недели. А именно с сегодняшнего дня завод объявил о переходе на четырехдневную рабочую неделю, что, естественно, означает для рядовых сотрудников сокращение зарплаты. Рассказывает Татьяна Вольская.
Разговоры о переходе завода «Форд» во Всеволожске на четырехдневную рабочую неделю идут давно. Назначен переход на 8 июня. Перед этим на 10 дней до 5 июня останавливался конвейер. Администрация завода объясняет сокращение рабочей недели как необходимую меру для сохранения рабочих мест в условиях серьезного спада продаж автомобилей. В мае рабочие «Форда» уже проводили несколько акций протеста против четырехдневной рабочей недели. Акции проходили под лозунгом «Рабочие не должны платить за кризис». От этой меры ощутимо пострадают все, говорит лидер профсоюзной организации завода «Форд» Алексей Этманов.
У профсоюза какие методы защиты? Только коллективные, да? Это митинги, следствия, демонстрации, забастовки, все остальное. В зарплате мы потеряем от 3 до 7 тысяч. 125% от заработка.
Но главное, Алексей Этманов считает, что переход к четырехдневной рабочей неделе совершенно не обоснован, что таким образом администрация завода просто решает свои проблемы.
Очереди на наши машины составляют до года, да, вот бюджетный фокус до 2010 года. То есть сокращать пятый рабочий день, да, сокращать очередь на бюджетный фокус, который люди ждут больше года. Поэтому мы не понимаем ситуацию. Они нам все время говорят, что спад продаж. То, что показывают статистику, спад продаж только на тех основаниях. Мы не продали ровно столько машин, сколько не произвели. Вот сейчас у нас в течение последнего месяца уже пятница, как простой пример работодателя. Да и вот за счет простоя, да, мы не выпускаем, получается, 300 машин в неделю. И вот у нас падение продаж ровно настолько, сколько мы не выпускаем, только идет падение продаж в этих пакетах. Это лукавство.
И коль скоро существует прямая зависимость очереди на бюджетные машины от количества машин, не выпущенных из-за вынужденного простоя, рабочие уверены, что если бы им позволили выпускать эти недостающие машины по пятницам, они бы как раз могли ликвидировать очередь. Но, видимо, заводская администрация смотрит на проблему иначе. Профсоюз не намерен смириться с таким положением дел, но новых митингов и забастовок пока не планирует. По словам Алексея Этманова, формы борьбы за сохранение зарплаты и полной рабочей недели еще будут прорабатываться. Между тем, с 8 по 28 июня останавливается производство на петербургском автозаводе General Motors. Возможно, это связано с общими проблемами американского автогиганта, но администрация петербургского завода объясняет остановку исключительно проведением пусконаладочных работ для выпуска новой модели «Шевроле Крюз». Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Через несколько минут после краткого выпуска новостей в следующей половине часа. Новости медицины. Как быстро растет эффективность современных операций на сердце и почему? Новости Москвы и Петербурга. В центре нашего внимания судьба жестоко избитого в прошлом году химкинского журналиста Михаила Бекетова, которого на днях перевели в Павлово-Посадский приют. И репортаж нашего корреспондента Лили Пальверевой о проблеме сохранения архитектурных памятников Москвы. Чиновники отчитываются, что все хорошо. На деле оказывается, что никакие меры не спасают памятники от уничтожения. Ну и сразу после новостей вернемся к главной теме нашего сегодняшнего утреннего эфира и узнаем ваше, уважаемые слушатели, мнение и ваши рассказы о том, как изменятся ваши планы на летний отдых в связи с финансовым кризисом. Хватает ли вам денег на отдых и на какой? Сейчас в Москве 7:30. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На выборах в Европарламент, последний этап которых состоялся в воскресенье, по официальным предварительным данным победили правоцентристские партии. На втором месте социалисты, на третьем либеральные демократы, а за ними с небольшим отрывом следуют зеленые. Тела 17 погибших обнаружены в районе катастрофы аэробуса компании Air France в водах Атлантики в 1000 километрах от побережья Бразилии. Всего на борту А-330, летевшего из Рио-де-Жанейро в Париж, находились 228 человек. Все они считаются погибшими. В Ливане о победе на парламентских выборах, состоявшихся в воскресенье, объявил лидер правящей коалиции Саад Харири. Сын убитого при покушении экс-премьера страны Рафика Харири выступил сегодня утром перед журналистами в Бейруте. По прогнозам коалиции, получит до 70 депутатских мандатов в 128-местном парламенте. В Иркутске у здания областного правительства сегодня пройдет пикет в защиту 2000 уволенных работников Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Как сообщает «Эхо Москвы», рабочие намерены привлечь внимание нового губернатора региона Дмитрия Мезенцева к ситуации в Байкальске. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко объявила в воскресенье в телеобращении о своем решении участвовать в президентских выборах 2010 года. Заявление было сделано после того, как главная оппозиционная партия регионов Виктора Януковича отказалась сформировать коалицию с блоком Юлии Тимошенко. В республике Коми продолжаются поиски двух потерявшихся школьников. Первоклассники пропали в лесу в Удорском районе республики во время похода. В чеченском селении Мискеты, Нажай у Юртусского района, оползнем накрыло 5 домов. Жертв нет, нарушено электроснабжение. В Херсонской области Украины горит биосферный заповедник Аскания-Нова. Как сообщает Эхо Москвы со ссылкой на украинские власти, выгорело уже более половины площади заповедника.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас о центральной нашей сегодняшней теме. Как вы будете отдыхать этим летом? Туроператоры предполагают снижение туристического потока примерно на треть. Ну а кроме этого, они ожидают, что многие туристические компании просто-напросто обанкротятся из-за кризиса. И станет это известно именно вот сейчас, с наступлением поры отпусков. Изменятся и маршруты поездок в сторону наиболее близких к отпускникам регионов. Для тех, кто все-таки может позволить себе уехать куда-то в отпуск. О том, каким будет летний туристический сезон, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Ольге Вахоничевой рассказал первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Конторович.
Количество туристов уменьшается во всем мире, и, естественно, Россия не исключение.
Насколько, может быть, есть у вас какая-то статистика?
Можно говорить, например, про майские праздники. Количество туристов российских упало выезд за рубеж процентов на 25-30. Поскольку западный турист все-таки более предсказуемый, на Западе сейчас большая глубина продаж, то вот мы сейчас уже ощущаем падение иностранного туризма в России процентов на 30, который будет в этом сезоне. Что же касается падение выезда из России за рубеж, которое мы ожидаем, это пока не статистика, пока это ожидание, экспертные оценки, будет еще более существенное падение процентов до 40.
А говорят, что наоборот, российские курорты сейчас значительно подорожали и выгоднее ездить наоборот за границу, так ли это?
К сожалению, ничего не выгоднее, потому что прежде всего подорожал евро-доллар по отношению к рублю, поэтому даже при том, что на какие-то курорты иностранные цена снизилась по сравнению с прошлым годом, но, к сожалению, девальвация рубля эти снижения компенсирует. Хотя, конечно, существуют совсем уж низкие цены, но эти цены, естественно, не могут быть таковыми весь сезон, но вот на майские праздники действительно были варианты, когда 5-звездочную гостиницу в Турции можно было купить по системе включено за $30 в день.
А как туристические агентства реагируют на кризисное настроение граждан? Может быть, они снижают цены или предлагают, может быть, какие-то бонусы?
Туроператоры, естественно, стараются максимально снизить цены и придумать более экономичные варианты программ, но это не очень просто, потому что рентабельность туроператорского бизнеса совсем не высока, это 5-6%. В рамках этой рентабельности удается что-то снижать, но опять-таки все снижения, поскольку туроператоры торгуют продуктом, который сами покупают за евро и за доллары, не компенсируют падение рубля по отношению к этим иностранным валютам.
Ну и наверняка, как следствие, фирмы туристические закрываются многие?
Пока нет, но думаю, что это неизбежно, и ближе к концу лета, начало осени, будет достаточно много банкротств среди туристических компаний.
А какие города или страны в этот летний сезон могут все-таки ожидать наибольший поток туристов?
Прежде всего, это регионы, расположенные наиболее близко к точкам, откуда вылетают на отдых или выезжают на автобусах или на поезде наши соотечественники. Если говорить о европейской части, о Москве, Санкт-Петербурге, то, конечно, это прежде всего традиционно для россиян Черноморское побережье, Средиземноморское побережье. Люди в основном, конечно, у нас пытаются отдохнуть на море с семьей. Поэтому Турция, Болгария, Крым, естественно, и Марокко в этом году неплохо продается. Где тепло, где теплое море и куда недалеко лететь. Ну а для тех наших соотечественников, которые живут на Дальнем Востоке, им регион, естественно, будет Китай.
Ну, так будет выглядеть туристический сезон в этом году глазами профессионала. Напомню, это был первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Конторович. А мы сегодня спрашиваем у вас, уважаемые слушатели, как будете отдыхать этим летом вы. Пишите свои сообщения. Прямо сейчас звоните в прямой эфир. Напомню, телефон 8 800 222 12. Вот несколько сообщений из тех, что мы уже успели получить. Сергей Митрофанов, врач-инженер, наш слушатель, пишет, что никогда не отдыхает и последний раз в отпуске был в 1988 году после работы в Чернобыле. Сейчас он просто спит. Это, кстати, я скажу, тоже далеко не самый плохой способ отдохнуть. Я работаю в сфере сельского хозяйства. На летние месяцы у меня ожидается самая напряженная работа, так что ни о каком отдыхе, конечно, речи быть не может, пишет наш слушатель белорус. Ну и у нас есть звонок. Сергей из Армавира нам дозвонился. Доброе утро, Сергей.
Доброе утро.
Как будете отдыхать вы? Финансовый кризис, ну или какие-то другие обстоятельства сказались на ваших планах летнего отдыха?
Ну, конечно, конечно. Ну, хотя бы неделя в Сочи, вот в июле месяце. Хотя сейчас вот у нас в Армавире, да, вот на солнце плюс 27, в тени 20.
Сергей, а тут... говорят, что в Сочи дороже, чем в Турции, в Египте.
Ну, есть, ну как, ну, если есть знакомые, там, вот, к знакомым поехать, я имею в виду. Конечно, в гостиницах там сейчас очень дорого, вот, и вообще там, ну, питание там, ну, очень дорого, там стройплощадка такая большая, вот. И вот у нас на Кубани здесь, да, загар не хуже, чем в Сочи, и лес у нас, и рыбалка, и у кого дачи есть, ну, у меня-то нету, но я так вот знаю. Но вообще финансовый кризис, конечно, по карману ударил. Безусловно.
А и... в предыдущие годы, вот до кризиса, вы где отдыхали?
В Сочи. Тоже предпочитаю в Сочи. Вот в нашем крае Сочи. Вот есть там остановки, я не, если могу сказать, там Якорная щель, там Лазаревская, ну вот Сочи, Дагомыс перед Сочи. Ну вот самая такая, ну самый красивый город, вот самый такой населенный пункт большой, это Сочи. Там все есть, там и есть куда сходить вечером, и пляжей там много, и, ну, развлечений много.
Спасибо, Сергей, что ж, удачного вам отдыха. Продолжайте, пожалуйста, уважаемые слушатели, присылать сообщения, отвечайте на вопрос, хватает ли вам денег на полноценный отдых. Ну, если не хватает, то на какой отдых хватает, и вообще, как вы собираетесь проводить отпуск этим летом? Пишите свои сообщения, и в следующем часе мы снова ждем ваших звонков в прямом эфире.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости медицины продолжит утренний эфир «Радио Свобода». Как быстро растет эффективность современных операций на сердце, рассказывает Ольга Беклемищева.
Рост продолжительности жизни людей в развитых странах вызван в том числе и совершенствованием кардиологической помощи. Сейчас коронарное шунтирование и черезкожное коронарное вмешательство с установкой стентов стали обыденными операциями, продляющими активную жизнь сотням тысяч людей в Европе и Америке. Международный коллектив ученых провел анализ сравнительной эффективности этих методов в отношении выживаемости больных в отдаленной перспективе. Для сравнения использовались истории болезней более 7 тысяч больных в разных странах, за которыми наблюдали в среднем в течение почти 6 лет. Оказалось, что оба этих метода имеют почти одинаковую эффективность, и лишь у людей старше 65 лет с сахарным диабетом несколько более предпочтительно коронарное шунтирование. Так что, если вам предстоит подобное вмешательство, предоставьте выбор метода своему врачу. Пусть он делает то, что умеет лучше. Британские врачи задались вопросом, правы ли они, запрещая женщинам есть во время родов. Для слушателей мужчин напоминаю, что роды иногда длятся более суток, и, естественно, женщинам хочется есть. В мировой акушерской практике нет единого подхода к этому вопросу. Одни клиники Европы кормят своих роженец, другие, особенно американские, из-за опасения развития аспирационных осложнений, дают только воду. В одной из лондонских клиник за 6 лет на основе добровольного информированного согласия создали группу из 2500 рожениц, половине которой давали во время родов только воду и лед, а половине разрешали есть любимую пищу, за исключением особо твердых продуктов. Оказалось, что прием или отказ от приема пищи не влиял на длительность и качество родов, а также на состояние новорожденного. Развитие аспирационного синдрома Мендельсона теперь связывают не с питанием роженец, а с низким качеством анестезии родового акта в середине прошлого века. Так что здоровым женщинам не повредит перекус во время родов, если из меню исключить твердые виды пищи. И еще одна новость из Лондона. Британским диабетикам предложили полностью автоматизированную инсулиновую помпу. Этот прибор автоматически определяет уровень глюкозы в крови и самостоятельно корректирует дозу инсулина, которую в данный момент и вводит хозяину. Прибор называется «Парадигм Вео», предназначен для ношения на поясе под одеждой и стоит около 145 тысяч рублей. Диабетологи Лондона назвали прибор значительным прорывом, который уменьшит страх диабетиков перед передозировкой инсулина и даст им дополнительную свободу. Но, конечно, этот прибор применим только при диабете первого типа. С 6 июня по 14 на ВВЦ в Москве, бывшей ВДНХ, начнется традиционная акция Всероссийского кардиоцентра. В пятом павильоне на кардиовизоре специалисты-кардиологи проведут всем желающим бесплатную диагностику состояния сердечно-сосудистой системы и определят риск развития заболеваний. Кроме того, будет бесплатный экспресс-анализ на холестерин. Москвичам советую не упускать возможности и пройти обследование, так как именно сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в России, и раннее начало лечения способно существенно продлить вашу жизнь и сохранить активность.
Советы и новости медицины от нашего медицинского эксперта Ольги Беклемищевой. А в студии «Радио Свобода» снова наш обозреватель Михаил Шевелев. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро.
И мы продолжим разговор, начатый разговор о самых ярких публикациях в сегодняшних российских газетах. Вот только что, Михаил, мы с нашим слушателем Сергеем из Армавира обсуждали летний отдых, где будут отдыхать россияне. И Сергей будет отдыхать в Сочи. Но он говорит, что это не так уж и дорого, если останавливаться у родных. Ну, отметил он один минус, который мне тоже сразу показался существенным. Сочи сейчас представляет из себя одну большую стройку. И не знаю, как сочетается подготовка к Олимпиаде с летним отдыхом, но, тем не менее, есть одна новость с этим связанная. Она относится к субботе. Это смена главы корпорации «Олимпстрой». Это довольно существенное, насколько я понимаю, событие. И оно занимает важное место в сегодняшних российских газетах, которые, конечно, уже успели отреагировать. Итак, что пишут об этом?
Это существенное событие. Наиболее подробно о нем рассказывает сегодня газета «Коммерсант» в материале под названием «Олимпийская эстафета». В субботу господин Путин провел совещание, результатом которого стала смена руководителя корпорации «Олимпстрой». Вместо Виктора Колодяжного появился на этом посту Тимураз Балуев, давний знакомец господина Путина по Санкт-Петербургу, где господин Балуев прошел путь от простого технолога на комбинате имени Степана Разина до владельца крупнейшей в Европе пивоваренной компании «Балтика». Вот теперь с пивоварения господин Балуев брошен на олимпийскую стройку. Нелегкий труд ему предстоит, судя по тому, что рассказывает газета «Коммерсант». Ситуация в Сочи не вполне здоровая. Помимо того, что на этом совещании сменился руководитель госкорпорации «Олимпстрой», попутно там же был уволен один из вице-губернаторов Краснодарского края, господин Надирадзе. Его имя всплыло в ходе разговора о ситуации в Сочи, и результатом этого разговора стало его увольнение, а, возможно, и нечто более серьезное. Господин Надирадзе, по описанию газеты «Коммерсант», виновен в том, что завышал расценки на олимпийское строительство. Само олимпийское строительство, опять же опираемся на сведения газеты «Коммерсант», вышло на нулевой цикл. Это можно расценить, конечно, как оптимистическое достижение, а можно понять, что речь идет о том, что заложены фундаменты некоторых зданий, прежде всего ледовых дворцов. Это означает, что основная стройка еще впереди, и те, кто, по примеру нашего слушателя, желают провести отпуск в Сочи, должны быть готовы к тому, что им придется проводить время на стройке. Господин Колодяжный, судя по всему, покинул свой пост добровольно. Он хочет перебраться из Сочи обратно в Краснодар, на свою родину. И господин Балуев, видимо, не очень рад этому назначению, но партия сказала «надо», и проверенные кадры отвечают «есть». А наиболее часто встречающееся прилагательное в публикации «Коммерсанта» – это слово «мрачный». А в основном оно встречается при описании премьер-министра господина Путина, из чего можно сделать вывод, что, несмотря на радужные и оптимистические репортажи из Сочи, а также отчеты вице-премьера Козака, дела с олимпийскими стройками обстоят если не выбирать слов, то тухло.
Спасибо, Михаил Шевелев и сегодняшний «Коммерсант» о смене главы госкорпорации «Олимпстрой» в Москве. 7:45. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжит главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Тела 17 погибших обнаружены в районе катастрофы аэробуса компании Air France в водах Атлантики. На выборах в Европарламент, последний этап которых состоялся в воскресенье, по официальным данным победили правоцентристские партии. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко объявила в воскресенье в телеобращении о своем решении участвовать в президентских выборах 2010 года. Швейцарец Роджер Федерер, впервые выиграв открытый чемпионат Франции Ролан Гаррос, одержал 14-ю победу в турнирах «Большого шлема». Официальные курсы валют на сегодня. Доллар – 30 рублей 70 копеек, евро – 43 рубля 60 копеек. На мировых рынках к этому часу евро стоит $1.39. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
КГБ умели пользоваться ядами.
Комментарии экспертов.
Сайт Министерства обороны объявил Польшу виновницей Второй мировой войны.
В блогах Свободы.
Война писателей на Кавказе.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Сейчас новости Москвы и Петербурга. Об одной из них мы уже рассказывали в нашей программе. Это сокращение рабочей недели на заводе «Форд» в Ленинградской области, против которого протестуют рабочие. А в Москве и Подмосковье главная новость – это судьба жестоко избитого в прошлом году химкинского журналиста Михаила Бекетова, на днях переведенного в Павлово-Посадский приют. У микрофона Вера Володина.
Москва. Голодовка группы обманутых дольщиков в подмосковном Домодедово продолжается четвертый день. Граждане, заключившие договоры инвестирования с компанией «Дружба», требуют достроить дома, обещанные к сдаче в эксплуатацию летом этого года. Работы на объектах не ведутся, стройка заморожена. Петербург. Сегодня в мировом суде должны рассматривать дело об участниках стихийного митинга малых предпринимателей, состоявшегося 5 июня у Ленэкспо. Милиция задержала двух участников этого митинга, а также фотокорреспондента агентства «Интерпресс» Ростислава Кошелева во время выполнения редакционного задания по фотосъемке пикета дольщиков. Журналиста обвиняют в мелком хулиганстве, редакция заявляет, что действия журналиста соответствовали закону о печати. Москва. Экстренная отправка редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова в Павлово-Посадский приют совершена была по решению Минздравсоцразвития, сообщила исполнительный директор фонда по спасению журналиста Людмила Федотова.
А персонал этой больницы, который состоит всего-навсего из главного врача и его заместителя, сделали все возможное, чтобы создать максимум условий для пребывания там Бекетова. Тем не менее, там нет никакой аппаратуры, ни о каких реанимационных процедурах, там тоже помимо никакого нет. И то, о чем говорил профессор Шловский, который в свое время вылечил там до какой-то степени Караченцева, говорил о регрессии, которая может наступить вследствие прекращения этих процедур, это то самое место, которое и способствует тому самому регрессу. В понедельник должен решиться вопрос и в одной из центральных клинических больниц с очень хорошими условиями. Если этого не произойдет, в понедельник приезжает его родной брат из Ставрополя за 1500 километров, и мы будем принимать какое-то решение, потому что там оставлять Бекетова, конечно же, нельзя.
Петербург. Приостановленный из-за кризиса на 10 рабочих дней завод «Форд» во Всеволожске сегодня может возобновить работу, но работать будет по сокращенному графику. Планируется, что на предприятии будет введена 4-дневная рабочая неделя до 5 октября. В этот период сотрудникам будут выплачивать 2/3 заработной платы. Москва. Финансирование экологической программы Мосводоканала в текущем году сокращается примерно на 15%. В число приоритетных проектов компании входит проект по переводу станции очистки на использование вместо жидкого хлора гипохлорита, не сокращается и финансирование строительства очистных сооружений и их реконструкции. Петербург. Негосударственное образовательное учреждение «Институт раннего вмешательства», обучающее методикам абилитации младенцев и финансировавшееся прежде шведскими благотворителями, может быть включен в систему обязательного медицинского страхования. Москва. На прошлой неделе возбуждено было уголовное дело по факту мошеннического завладения средствами на реконструкцию гостиницы «Москва». Похищенные средства, 87 миллионов долларов, принадлежали компании ОЭК «Финанс», единственным акционером которой является департамент имущества столицы. Новости Москвы и Петербурга, 8 июня, Вера Володина.
И еще об одной московской теме подробнее. Чиновники Москомнаследия выступили с отчетом перед журналистами о состоянии более чем 3500 памятников истории архитектуры федерального и регионального значения, которые находятся на территории российской столицы. По их словам, ведомство постоянно ведет работу по выявлению новых объектов, которые затем ставят под охрану государства. Однако нередки случаи, когда такая мера не спасает памятники от уничтожения, даже если они охраняются государством уже очень давно, заявляют независимые эксперты. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
В Центральный дом журналиста на пресс-конференцию, посвященную охране и учету памятников культурного наследия, работающих в этой сфере чиновников, пришло не меньше, чем журналистов. Из слов председателя Москомнаследия Валерия Шевчука следовало, он возглавляет солидную структуру.
Наш орган по охране памятников является самым многочисленным на территории Российской Федерации. Вот недавно в Питере Росохранкультура проводила семинар всех органов по охране памятников, и с гордостью наш комитет прозвучал. И когда мы озвучили нашу численность, было такой, знаете, тихий восторженный шум относительно того, что в Москве есть такой комитет, есть такая численность, 318 человек. Когда всего лишь в нескольких субъектах Российской Федерации действуют отдельные органы по охране памятников, а в большинстве они находятся в составе департаментов или отраслевых подразделений по культуре, составляет всего лишь несколько человек.
Все выступавшие на пресс-конференции рисовали благостную картину. Во всяком случае, ни об одном снесенном, старинном и обладающем при этом историко-культурной ценностью доме, а таких примеров множество, речи не было. Зато Валерий Шевчук сообщил следующее.
За последние два года постановлением правительства Москвы было поставлено под региональную охрану более 300 объектов. Так, в 2007 году было выпущено 6 постановлений правительства Москвы, в 2008 году было выпущено 3 постановления Москвы. И сейчас готовится очередное постановление о постановке под государственную охрану более 100 выявленных объектов культурного наследия. Всего же в настоящий момент в Москве существует около 1000 заявленных и более 1500 выявленных объектов культурного наследия. И здесь нам удалось добиться существенных успехов в организации данного этапа системы охраны объектов культурного наследия.
В списке выявленных памятников, то есть зданий, раньше относящихся к рядовой застройке, а затем признанных достойными того, чтобы оказаться под охраной государства, оказался тот самый особняк, в котором находится дом журналиста. Особняк на Никитском бульваре и вправду хорош. Нарядный фасад с лепниной, внутри и старинная планировка сохранилась, и декор двух великолепных залов – мраморного и каминного. В прежние времена дом, тогда еще в окружении снесенных теперь зданий ровесников, любили снимать телевизионщики – типичный уголок старой Москвы. Сейчас на него страшно смотреть. Двор изуродован входом в ресторан в стиле хай-тек. Сразу за боковой стеной огромный котлован. Того и гляди, дом сползет в него, поскольку не выдержит ничем не укрепленный фундамент. Валерий Шевчук на вопрос, не приведут ли к утрате или разрушению этого объекта полномасштабные строительные работы, которые ведутся в непосредственной близости от него, отреагировал так.
Темой нашей сегодня пресс-конференции является вопросы выявления постановки под охрану. Я думаю, что то, что дом журналиста представляет историко-культурную ценность, и то, что еще в 80-е годы он был определен как выявленный объект культурного наследия, и с этого периода времени не было принято решение о постановке его под региональную охрану, наоборот, будет являться констатацией его историко-культурной значимости и дополнительным механизмом защиты от возможных поползновений с точки зрения освоения градостроительной территории, которая существует вокруг. Поэтому ваш вопрос абсолютно понятен, и наше решение, оно адекватно с точки зрения решения тех проблем, которые вы задаетесь в этом вопросе. А дальше мы уже будем обеспечивать соответствующий контроль за тем, чтобы никакие действия не могли повлиять на то, чтобы этот памятник подвергся какому-то воздействию или какому-то риску его утраты.
Если вопрос понятен, то ответ нет. Более внятные разъяснения дал главный археолог Москвы Александр Векслер, который возглавил недавно созданный историко-культурный экспертный совет при Приморском наследии.
Когда работы проводятся, их сопровождают археологические исследования, а также экспертиза, связанная с инженерной геологией. На этом участке такие работы были проведены в полном комплексе. На этих котлованах и в Воздвиженке, и у самого Домжура проводились охранные работы. Культурный слой был разобран вручную, дал очень интересные результаты. Что касается сохранности фундаментов, то ни один миллиметр, как показали здесь маяки специальные, не был сдвинут.
Будем надеяться, не сдвинутся и при дальнейшем строительстве, которое при таких значительных объемах работ без вибрации почвы не обходится. Недавно при правительстве Москвы создана межведомственная комиссия по постановке на учет памятников культурного наследия. Но если бы Домжур не числился среди выявленных объектов, а был бы, наконец, признан памятником, то есть поставлен под охрану государства, его судьба оказалась бы более благополучной. Константин Михайлов, координатор общественного движения «Архнадзор», в этом не уверен.
100% гарантии и учет не дает. Есть случаи, когда, скажем, даже с такими памятниками, которые стоят уже в течение 50 лет, как было с усадьбой Глеба Успешнева, Шиховских, усадьба памятник федерального значения, стоит на охране 60-го года. Тем не менее, там начато осуществляться проект реставрации, в кавычках, в результате которого промежуточным итогом стало полное уничтожение корпуса служб 18 века, которые образовывали один из самых оригинальных в Москве усадебных дворов. Все это превосходным образом снесено до основания.
И, наверное, тогда более проблематична судьба тех памятников, которые только выявлены.
Ну, те, что выявлены, они по закону должны были быть в течение года, либо должны быть выведены из этого статуса, либо им должен присвоен статус обычных регулярных памятников регионального значения. Этого требует закон. Их накопилось достаточно много. И надо теперь посмотреть, как будет работать эта межведомственная комиссия. Действительно ли она будет выявленными памятники переводить в регулярные, или она будет их просто отсылать обратно в объекты исторической среды, которые практически ничем не прикрыты от реконструкции.
А по вашим прогнозам, успеет ли комиссия справиться с таким объемом работы до конца года?
Комиссия успеет справиться. Задачи, как известно, поставятся. Задачи выполняются. Другое дело, каким будет качество этой работы, потому что там всего около 2500 памятников надо рассмотреть. Если даже комиссия будет заседать каждую неделю, то таким скромным подсчетом она там должна порядка 100 памятников каждый раз разбирать.
И что это значит на практике?
Есть опасения, что значительное количество объектов будут либо не наделены статусом объекта культурного наследия, либо будут вычеркнуты из списка заявленных памятников. Потому что в положении о комиссии, скажем, есть такие пункты, как то, что основанием для отказа в наделении статусом памятника могут служить некие ранее выданные согласования по проекту, могут служить имеющиеся контракты на работы на данном участке. То есть вещи совершенно далекие от культурно-исторических материй.
Сообщает Константин Михайлов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны быть счастливы сегодня, что добились успеха.
Самое плохое, что можно было сделать, чтобы заставить меня сюда не приехать, это начать нарушать здесь закон.
Мы должны объединиться во имя мира, к которому стремимся.
Выборы последние в Чеченской республике, свободные, демократические, состоялись 12 лет назад.
Господин Семнебик вновь призвал лидеров оппозиции...
Свободный начать... информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5925, 7205, 9520, 9760. Свободный информационный